большое, очень интересный доклад. Теперь должен моя очередь, но поскольку Андрей уезжает, прошу. Андрей Бедоков. Он должен уезжать.
Спасибо, Саша. Спасибо. Очень интересный доклад.
Допей.
Если я не уезжаю, то мой вопрос будет закончиться.
А, ну, уходишь отсюда, ладно. Давай.
Тема его выступления приемлена как к вопросу о стратегии и тактике классовой борьбы в условиях первой социалистической революции. Но надо сказать, что это такая формулировка для конференции научной. Вот если переводить на написал статью под общим заголовком «Как уничтожить транснациональный капитализм». Причем этот тезис сформулирован не в качестве вопроса, а в качестве утверждения. И подзаголовок «Практическое руководство к действию». Вариант 1.0. Ну, понятно, то есть, ну, как мне представляется, мы сейчас живем в эпоху, когда нужно именно ставить или переводить вопрос об отрицании капитализма в практическую плоскость. Вот то, о чем вчера говорил Димитрос, что необходимо осознать и возможности создавать субъекта революционной ситуации. По всей видимости, нужна такая практическая реализация этой цели, предполагает и выработку глобальной революционной стратегии, которая по возможности должна быть прописана как можно более конкретно. Именно это сможет отразить, что ли, именно сознательный подход к отрицанию капитализма. Конечно, эта задача невероятно сложная, и те тезисы, которые я изложу, эти относят предварительный вариант 1.0. Может быть, это спровоцирует дискуссию, которая закончится в варианте 200. Но хочу сказать, что отправным пунктом моих размышлений стала работа известного в России публициста Александра Тарасова, который опубликовал статью под названием «Мировая революция 2», в которой он именно поставил проблему выработки глобальной революционной стратегии на новом этапе. Вот эта статья является основным пунктом моих размышлений. Ну, сейчас уже ясно, что мы живем в эпоху, приближаемся к эпохе отрицания капитализма. Причем отрицание к широком и узком, в смысле, точнее, в положительном и в отрицательном. В положительном смысле отрицание капитализма предполагает создание нового общества. И вот то, о чем вчера говорил Виктор Алексеевич в выступлении, что для того, чтобы, когда мы приблизимся к моменту необходимости создания нового общества, должна быть уже создана теория, то есть теория того общества, которое осознанно мы будем создавать. Точно так же при решении задачи отрицательного отрицания, то есть разрушения, уничтожения капитализма. Без уничтожения капитализма невозможно построение принципиально нового общества. Точно так же к решению этой задачи нужно, прежде чем к ней подойти, нужно разработать как можно более тщательную стратегию, может быть, прописанную буквально пунктуально. Как мы будем действовать, какая программа действий. И вот, безусловно, эти два момента отрицания, положительные и отрицательные, они будут совершаться параллельно. То есть нельзя вначале уничтожить капитализм, потом начать заново строить. Но логически и исторически, вероятно, на первый план в настоящее время выходит как раз актуальность программы уничтожения капитализма как такового. Достижение, хоть и всеобщей, но все-таки конкретной цели невозможно без конкретных средств и конкретных объектов приложения усилий. То есть борьба должна быть сконцентрирована на чем-то одном. Если ошибиться в определении, то фактически провал неизбежен. Но что в современном капитализме может быть, в современном мире может быть таким конкретным объектом приложения усилий? Вот вчера Янис высказал тезис, что проявление сущности более многообразно по сравнению с самой сущностью. То есть точно так же проявление сущности капитализма, форма проявления, форма явления, они очень пестры и многообразны. Вот как в этом многообразии определить, что является главным? Нужно выделить именно этот главнейший принципиальный элемент, цементирующий элемент. Вот возьмем, к примеру, движение альтерглобализма, движение индигнадус, возмущенных. С моей точки зрения, их можно рассматривать как эмбрионы, такие зачатки будущего глобального революционного движения. Кстати, с этой точки зрения эти движения очень мало анализируются. Но что они делают? Фактически они как слепые щенки натыкаются то на один объект, то на другой. Пытаются сорвать Таросский форум, Всемирный экономический форум, пытаются сорвать различные саммиты, саммиты ЕС и так далее. То есть, но практически ясно, что даже систематический срыв не даст кризис капитализма. Цель моей статьи – попытаться ответить на вопрос, что представляет собой зимний дворец будущей социалистической революции. То есть на что конкретно, на какое конкретное явление должны быть направлены усилия. То есть будет ли это резиденция национального правительства, будет ли это резиденция Всемирного банка, или резиденция, или место заседания очередного заседания Бильдербергского клуба. То есть вот что среди проявлений капитализма является самым главным? Вначале несколько слов о том, о признаках будущего революционного движения. Безусловно, в самом широком смысле объектом приложения сил будущей революционной борьбы будет сам капитализм в целом, точнее, мировая капиталистическая система. Сейчас уже не вызывает сомнений, что поскольку капитализм стал глобальной системой, то и революционное движение тоже должно быть глобальным. То есть первый необходимый признак – это глобальность революционной борьбы. Другой существенной характеристикой является синхронность и координация действий. Поскольку капитализм глобален, то национальными и даже региональными масштабами тут его не сломить. Необходим единый и по возможности относительно единовременный глобальный удар. И именно поэтому, с моей точки зрения, целесообразно говорить не об эпохе зрелых, по множественному числу зрелых социалистических революций, но об эпохе подготовки и совершения одной зрелой социалистической революции мирового масштаба. Но возникает вопрос, возможно ли воздействовать на современную капиталистическую систему глобально? возможно, ну как-то не парадоксально, не необходимо. Возможно, здесь есть противоречия, но есть некоторые оговорки. Вероятно, достаточно будет воздействовать на какие-то важнейшие узловые центры современного капитализма. В каждом объекте есть определенные точки. Ну, известно, что у человека есть смертельные точки, правильные, и воздействие на которых приведет их к его смерти. У стекла есть слабая точка, точечное воздействие, иголка на которую может привести к тому, что стекло разрушится. И вот, по всей видимости, нужно искать и найти вот как раз такую смертельную точку современного капитализма. Возможно, кто-то скажет, что это поиск иголки в стоге сена, но, возможно, это так, но с моей точки зрения это поиск смертельной иголки, где покоится смерть Кощея, поэтому игра оправдана. Но для того, чтобы выявить вот этот важнейший структурный смертельный элемент капитализма, нужно иметь четкое общее представление о структуре самого капитализма. И вот существует много теорий о современном капитализме. Я не буду их перечислять, но это теория деления стран первый, второй мир и третий. Мир системный подход, теория золотого миллиарда, они вообще не достойны, может даже не быть достойны упоминания. С нашей точки зрения, наиболее серьезные концепции, конкретизирующие марксистско-ленинскую теорию капитализма и раскрывающую современную структуру капитализма, является теория периферийно-зависимого капитализма. Согласно ей, капитализм включает в себя две части, противоположные друг другу. Первая часть – это метрополия, объективно выступающая в качестве мирового эксплуататора. И вторая часть – это страны зависимой периферии, выступающие как мировой эксплуатированный. Понятно, какие страны принадлежат и к той, и к другой части. Но здесь как раз мы входим в сферу большого «но». Дело в том, что к началу второго десятилетия 21 века ситуация изменилась кардинально. Мы живем уже в эпоху принципиально другой реальности, которая пока еще остается в тени и периферии теоретического сознания современных левых. Дело в том, что и над метрополиями, и над периферией уже сложилась новая, более мощная экономическая сила, а именно сектор транснационального капитала. Вот то, о чем вчера говорил Димитров, что одни и те же страны выступают одновременно как эксплуатируемые, как зависимые, как эксплуататоры, как метрополии. То есть вот такая путаница, геополитическая путаница зависимости как раз, возможно, возникает из-за того, что над странами действует какая-то новая сила, которая воздействует и меняет направленность зависимости. Вообще, надо сказать, что в буржуазной науке существует огромное количество исследований, посвященных ТНК. Накоплен вообще колоссальнейший фактический материал, который, можно сказать, проходит мимо теоретиков марксистов. Но это понятно, почему буржуазные экономисты, буржуазные теоретики исследуют. Они выступают как апологеты капитализма. Исследуя ТНК, они защищают, аргументируют его их эффективность, транснациональные корпорации фактически способствуют их консервации, их развитию. Вот. Необходим критический, теоретический взгляд на эту мощнейшую силу капитализма. То есть не хватает анализа ТНК с точки зрения предстоящей классовой борьбы, способной уничтожить и ТНК, и современный капитализм в целом. ТНК уже давно ставит в мировой политике той переменной, без учета которой невозможно решить ни одно уравнение конкретной политической ситуации, будь то агрессия в Ливии, Югославии, и, ну, фактически любая ситуация, мировая ситуация, региональная ситуация. Вот именно фактор ТНК должен стать, с нашей точки зрения, главным моментом при разработке эффективной революционной стратегии, способной уничтожить капитализм и открыть путь к зрелым социалистическим революциям. Но прежде чем перейти к изложению практической программы, нужно бросить хотя бы беглый взгляд на современное положение ТНК, что они из себя представляют. Вообще, сам термин «транснациональный капитализм» можно встретить на страницах экономических журналов довольно часто. Реже встречаются попытки его исторического осмысления. Вот, с нашей точки зрения, аналогично тому, как по формулировке Ленина «империализм» есть высшая стадия развития капитализма, транснациональная ступень есть высшая стадия в развитии самого империализма. Транснационализация есть высшая ступень монополизации, и этот процесс развивается последовательно и неуклонно. ТНК, можно констатировать, уже в настоящее время становится господствующей силой в мировом капиталистическом хозяйстве. И вот некоторые фактические данные. После кризиса 2008-2008 года ТНК продемонстрировали удивительную живучесть по сравнению с госсектором. Если во всех государствах имел место экономический спад, то в транснациональном секторе, наоборот, значительный рост. Если взглянуть на эволюцию экономического роста стран ОСР, то средний рост экономик в ОСР составил в 2010 году минус 3,5%, в 2009-2010 рост 3%, в 2012 упал опять до 1,4%. Так вот, если взглянем на ТНК, то здесь, наоборот, полная тишь та благодать. Вот посмотрим на эволюцию важнейшего показателя ТНК, это прямые иностранные инвестиции. По данным Юнгтант, они выросли в 2011 году по сравнению с 2010 на 16%, достигли колоссального показателя 1,5 триллиона долларов. В 2012 прогнозируется сохранение темпов роста, ожидается, что их объем составит 1,6 триллиона долларов. В 2013-2014 1,8-1,9 соответственно. То есть ТНК развиваются за счет чего идет их развитие, за счет чего происходит, вероятно, именно за счет госсектора. То есть ТНК поглощает госсектор. То есть на волне современного кризиса мировой государственный сектор сжался, просил, на его фоне существенно вырос транснациональный сектор. Вот вчера Дмитрий уже говорил, что из 100 мировых крупнейших экономик 52 это ТНК. Вот можно продолжить некоторые фактические данные, но известно, что по экономическому масштабу и мощи многие ТНК превосходят государства средних размеров. Вот что, например, стоит вот это циничное заявление этой сволочи Цукерберга о том, что он купит Грецию, что он не купит мне Грецию после IPO его корпорации. То есть, да, вот практически этим самым он уже себе подписал смертельный договор расстрелом. То есть, да, масштабы, экономический вес транснациональных корпораций порой превосходит ВВП многих государств. И фактически политическая карта, которую мы имеем в настоящее время, она устарела, и самое время создавать новую политэкономическую карту, на которой наряду с территориями государств были бы обозначены сферы влияния тех или иных КНК. Нередко они, нежели границы национальных государств, оказываются важнее мировой политики. Обращает на себя внимание буквально экспоненциальный рост количества ТНК. В 1939 году 30 всего лишь, в 76 году 11 тысяч, в 91 году 35 тысяч головных и 150 тысяч филиалов. В 2000 году 63 тысячи головных корпораций, 630 тысяч филиалов. В 2008 году 80 тысяч ТНК и 810 тысяч филиалов. Что касается качественного веса ТНК, то общепринятые данные таковы. ТНК обеспечивает 50% промышленного производства в мире, контролирует 70% торговли. Вот в первое десятилетие 21 века в мировой экономике наблюдался буквально бум слияний и поглощений, то есть централизации транснационального капитала. Вот сухие данные таковы, что в 2003 году объем слияний и поглощений составил 19 миллиардов, в 2007 году уже 124, в 2011 526. То есть это рост на 53%, рост вообще колоссальный. Вот что означает концентрация транснационального капитала с точки зрения будущей классовой борьбы? Будущему пролетариату, пока еще не ставшему классом для себя, предстоит иметь дело с максимально концентрированным врагом. В этом смысле в какой-то степени борьба будет облегчена, то есть будет легче его, грубо говоря, найти. Но концентрация капитала одновременно ведет и к концентрации усилий самой транснациональной буржуазии. Это, конечно, усложняет предстоящую борьбу. То есть одновременно облегчает, одновременно усложняет. Итак, концепция транснационального капитализма все в большей степени приходит на смену уже не отражающей изменившейся реальности в 21 веке теории периферийно зависимого капитализма. В какой-то степени ТНК оттесняют с арены мирового капитализма национальные государства. Вот вчера была дискуссия по поводу поиска слабого звена в современном капитализме. Назывались речь шла в Греции, Португалии, каких-то возможных других странах. Возможно, поиск слабого звена можно искать в другой плоскости, уже не в плоскости национальных государств, а именно транснационального, в другом измерении мировой экономики современного мира, а именно измерение транснационального сектора. В рамках транснационального капитализма сохраняется логика деления мирового капиталистического хозяйства на центр и периферию, предложенной теорией зависимого развития. Но существенно меняется конкретное содержание и наполнение этой логики. Если в рамках теории зависимого развития структурными элементами и центры и периферии капитализма были отдельные страны или группировки, то в рамках теории транснационального капитализма, это, пожалуй, центральный и самый спорный, возможно, тезис, глобальным центром современного капитализма все больше становятся материнские филиалы ТНК, как ведущего субъекта мировой экономики. И роль мировой периферии играют зарубежные филиалы тех же самых корпораций. То есть ось зависимости и ось отношений между глобальным эксплуататором и глобальным эксплуатированием смещается, на мой взгляд, вот в эту сферу, в это измерение. Теперь вот хотелось бы затронуть вопрос о субъекте будущих зрелых стратегических революций. Но вчера также в выступлении Виктора Алексеевича этот тезис прозвучал. Я не буду подробно на нем останавливаться, выскажу лишь свою гипотезу. Вот было сказано, что работники автоматизированного производства являются субъектами предыдущих социалистических преобразований. Так вот, с моей точки зрения, это тоже звучит как гипотеза. ТНК выступают в настоящее время главными субъектами процесса автоматизации. Как, это тезис, безусловно, нужно доказывать. Это такое больше теоретическое предположение. Информации по этому поводу очень мало. Ее можно искать, но вот мое предположение такое, что прогрессивные процессы автоматизации в настоящее время в наибольшей степени для их развития имеют трассу ТНК. Есть масса статей научных исследований, посвященных таким проблемам, как инновации, информатизации, нейрока, технологии управления и организации знаний на ТНК. То есть здесь и защищаются диссертации, проводятся исследования. Вот с моей точки зрения, в конечном счете, за всеми вот этими проблемами как раз лежит вот этот общий процесс автоматизации. Вот есть такие данные, что, например, швейцарская ТНК Хоффман для Роше инициатива по управлению знаниями привела к экономии 1 миллиарда долларов в день. British Petroleum экономит таким образом 260 миллиардов в год. То есть фактически из производства, из управления вытесняется живой труд, автоматизируется. Не исключено, что это также затрагивает и производственные процессы, просто у нас нет об этом информации. Именно ТНК воплощает в нынешних условиях эту магистральную тенденцию развития мирового производства, то есть автоматизацию. И, конечно, здесь есть предел. Живой труд не может быть вытеснен абсолютно. Скорее, здесь имеет место процесс полуавтоматизации, но еще раз повторю, что именно ТНК обладает наибольшими экономическими ресурсами для реализации этого процесса, который ведет в будущее. Также можно предположить, что ТНК являются эмбрионом новых экономических отношений социализма. Тезис довольно спорный, я знаю, что он вызовет много вопросов. Но это опять-таки в режиме гипотезы. То есть возможно, что транснациональные корпорации постепенно окукливаются, то постепенно в них вызревает какое-то новое содержание, которое в ходе революционных преобразований может быть как-то преобразовано социалистически. Но вот опять-таки, какие это моменты? Это нужно исследовать, исследований по этому поводу марксистов нет. Вот теперь несколько слов о возможных практических шагах. Это, конечно, самая неразработанная, самая спорная часть моего выступления, но вот я могу предложить несколько тезисов. Так, концепция транснационального капитализма позволяет ответить на вопрос, где именно организовывать, что ли, очаги революционного сопротивления, очаги, возможно, вооруженные очаги революционной борьбы. Исходя из теории транснационального капитализма, получается, что главной осью, вокруг которой должна строиться борьба, это филиал ТНК. Однако одна из задач будущей революции, грубо говоря, остановить, в кавычках, капитализм. То есть, согласно марксизму, политическая власть в конечном счете базируется на общественном производстве. Если исходить из гипотезы, что тенденция концентрации мирового производства в руках ТНК будет нарастать, довольно скоро транснациональный сектор станет ведущим, то первостепенная задача сопротивления – это выбить из-под мировой власти этот фундамент. Ну, как минимум, необходимо будет организовать серию глобальных забастовок на филиалах ТНК, как максимум их экспроприации. Ну вот буржуазная наука выработала интересный критерий, в основе которых можно определять, какие ТНК могут стать, борьба против каких ТНК может стать наиболее эффективной. Существует порядка более 800 тысяч филиалов ТНК. Естественно, организовать сопротивление на всех них вряд ли удастся, да и вряд ли это нужно. Есть такой критерий транснационализации, который используется буржуазными экономистами для идентификации наиболее успешных ДНК, чтобы доказать, что, куда вкладывать деньги инвесторам. Вот с моей точки зрения этот буржуазный критерий можно использовать и в предстоящей классовой борьбе. Это также в режиме гипотезы высказывается это предположение. Возможность показатель транснационализации объективно отражает степень обобществления транснациональной корпорации. Вот достаточно будет с помощью этого критерия выделить именно как раз точки атаки. Безусловно, сопротивление ТНК потребует хорошей координации в глобальном масштабе. Вероятно, придется создавать глобальные информационные подполья. Но современный интернет для этого вряд ли подходит. Возможно, нужно будет создавать какие-то альтернативные информационные пространства. Не знаю, как они будут называться. Может быть, я предлагаю их назвать Resist Nets, то есть сети сопротивления. Почему Nets? Потому что это этих локальных сетей для подстраховки друг друга должно быть много, но и одновременно с глобальной координацией. Прообраз такого глобального информационного подполья уже есть. Это движение Anonymous, это WikiLeaks. Но это пока только зачатки внутри интернета. Точно так же, как альтерглобализм. Это зачатки вот такого глобального, антикапиталистического, эффективного движения. Точно так же Anonymous есть вот такой прообраз информационного подполья. Пока их DDoS-атаки на сайты малоэффективно, это все равно, что укол иголкой слона. Слона нужно бить большой дубиной, желательно ядерной. Так вот, задача минимум информационного фронта сопротивления – это вывести из-под наблюдения активистов движения. То есть уже известно, что, например, Google разрабатывает средства слежения за людьми онлайн. Задача максимум – это обрести силы для нанесения глобального непоправимого ущерба транснациональному капитализму, информационного ущерба, вплоть до полного вывода из строя его электронных ресурсов. Но сейчас известно, что уже говорят как о альтернативе ядерному оружию, оружие кибероружие, оружие, которое может принести врагу непоправимый ущерб. Возможно, что предстоящих классовых войнах, классовых борьбе кибероружие будет одним из центральных инструментов. Вот спрашивается, почему, допустим, Соединенным Штатам позволено атаковать ядерные реакторы Ирана посредством вируса Stuxnet, это атаки 2010-2012 года. А почему анонимус не могут атаковать, допустим, информационные сети ТНК, Шеврон, допустим, или любой другой транснациональный корпорации? Для аннулирования транзакций, движения капитала. Пока еще нету средств для реализации этих целей. Думается, что эти задачи могут быть реализованы, потому что должны быть реализованы. И вот последний вопрос, который я хотел бы затронуть, возможно, самый спорный. То вот какие будут первые шаги при взятии власти в зрелой социалистической революции? Конечно, пока сказать сложно, но некоторые предположения выдвинуть можно. Думается, что одной из первых мер может стать обобществление уже сложившегося единого глобального транснационального производственного сектора. До настоящего времени речь шла об экспроприации частной собственности и употребляли понятие национализации. Понятно, что термин национализация транснационального сектора звучит по меньшей мере абсурдно. Звучит как абсурд. Нужны какие-то новые понятия для обозначения этого, то есть в какой форме может проходить вот это глобальное обобществление. Пока нет термина для обозначения этой процедуры, я мог бы предложить термин интернационализация. Это понятие широко используется в марксистской литературе, не только ею, чаще всего под ней понимают объективный процесс объединения производственных комплексов разных стран. Сейчас, кстати, нередко интернационализацию путают с транснационализацией, вероятно, интернационализация – это объединение в рамках социализма, а транснационализация – это объединение экономическое в рамках капитализма. Так вот, я предлагаю понимать интернационализацию в новом смысле, как осознанную меру, процедуру обобществления глобальных по масштабам производственных сетей капиталистической системы. Многие из нынешних ТНК, возможно, и не доживут до этой процедуры. Некоторые погрузят друг друга. Нефтяные, возможно, вообще исчезнут в социализме. Ну, конечно, это уже мы входим в область гадания. Вряд ли стоит гадать о том, потребуется ли для оформления интернационализации декретом, или же эта процедура станет лишь одним из моментов глобальной революционной борьбы. Но можно уже предвидеть некоторые технические моменты этой меры. Как, например, не обойтись без брендизации отдельных корпораций, решения их брендов, торговых марок, которые в настоящее время фактически выполняют преимущественно манипулятивную функцию, имеют целью воздействия на сознание конечного потребителя. То есть они с производственной точки зрения не нужны, не необходимы. Ну вот это, пожалуй, первое. Один год, то, что я хотел сказать.
Спасибо. Так, вопросы, пожалуйста, товарищ.
Да, позвольте поблагодарить. Вы затронули очень важную тему. Очень важную тему. Актуальную тему. И позвольте процитировать Шекспира. Зло в добре, добро во зле, полетим в нечистой мгле. Диалектичнее, по-моему, не скажешь. Вот транснациональные компании, вспомните вот, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Не играют ли ТНК при всей своей негативной роли и позитивную именно в этом плане? И далее, упомянув о гипотезе, это, пожалуй, не гипотеза, это, на мой взгляд, нечто более такое, действительно, во первых шагах, что делать там с национальными компаниями, как раз последовать этому, ведь они выполнят эту долю плана в свое время капиталистическое хозяйство, создавая крупное машинное производство, где работало по 5-10 тысяч человек, организовывало пролетариат. Таких коллективов было просто относительно вести революционную работу. Как ТНК в этом отношении выглядит? Я не прошу ответа сейчас, просто я прошу задуматься над этим. Действительно, не дают ли они возможность в этом плане? Возможность. И в дальнейшем, да, интернационализация, следующий шаг, национализация, что делать? Национализировали и разбежались по национальным квартирам. Это произошло, пожалуй, где-то первый, ранний социалистический революций. Позднее, возможно, да, будут работать в плане пролетариев всех стран, объединяйтесь, тем более, что уже созданы наиболее крупные межгосударственные объединения. Я не прошу вас отвечать на вопрос.
Так, постановочно. Спасибо, Вадим Георгиевич. Еще вопросы? Спасибо. Пожалуйста, Виктор Федорович.
Андрей, вот когда ты говорил о системе создания информационной системы подпольной, тебе знаком опыт ФИДО? В этой части. Надо сказать, что в 91 году эти системы использовались против советской власти. Но это та техника и те методы, которые можно применять в любую сторону.
В рабочей технологии, в рабочем порядке. Еще вопросы? Пожалуйста, Александр Владимирович.
У меня есть, соображение. Вы сказали, что центр и периферия мировой политической системы, как они выглядели раньше в рамках концепции зависимого развития, имеют тенденцию отождествляться с головными структурами транснационального капитала как центром и их филиалами как периферия. Но здесь возникает вопрос, а как стоит дело со всем остальным хозяйством капиталистическим, которое не является филиалами ТНК? В каких отношениях оно находится с этими филиалами? И какое место оно занимает в новой структуре центра периферии? Я думаю, что здесь нам может сильно помочь анализ явления аутсорсинга, используя английский термин, или термин терциализации испанский. То есть, на самом деле, масштабы господства транснационального капитала значительно шире, чем только без того огромное число их филиалов, поскольку масса формально самостоятельных фирм, мелких, средних, даже крупных, на самом деле им подчинено. Так же, как это было прежде на низших уровнях реального обществления и с прежними монополиями. И поэтому, скажем, даже сейчас во всех капиталистических странах монополитический капитал широко прибегает к принудительному выталкиванию рабочих из крупных предприятий в эти якобы самостоятельные, якобы не входящие в структуру ТНК фирмы, которые на самом деле с ними ассоциированы, на них работают, остаются частью единого производственного комплекса, но при этом там нет никаких социальных гарантий, нет профсоюзов и так далее. Гораздо ниже уровень оплаты. В частности, сейчас одним из требований, уже законодательно проведенных, например, в Венесуэле, в Эквадоре, является запрет такой практики. И в этой связи являются ли, вопрос был следующий, являются ли реально на сегодняшний день филиалы ТНК периферии по отношению, или же они в рамках этой структуры, сами по себе филиалы, являются скорее связующим звеном между центром и действительной периферией, в роли которой выступают скорее вот эти структуры, описываемые терминами терциализация и аутсорс.
Спасибо.
Да, это,
пожалуйста.
Это, безусловно, абсолютно речь о гипотезе. Я вот я хочу сказать, что действительно у меня место чисто противоположная тенденция. С одной стороны, концентрация капитала, концентрация транснационального капитала ведет к концентрации самой буржуазии, это то, о чем я говорил, а с другой стороны, ведет и к концентрации самого пролетариата транснационального сектора. Это вот известно, что на филиалах ТНК, формально, по данным Всемирного банка, занято 69 миллионов человек, то есть 1,5% человечества. Безусловно, это не может не осознаваться как самим капиталом, как угроза, поскольку концентрация труда, концентрация рабочих объективно ведет к их, объективно создает условия для большей координации для их объединения. И, безусловно, ТНК всячески стремятся распылить, дезинтегрировать. И, да, безусловно, я согласен, что вот система аутсорсинга, система вот этого заемного труда, она очень распространена среди ТНК и среди пролетариатов. И, безусловно, этот фактор нужно учитывать. Но в принципе, конечно, трудно говорить о возможных каких-то количественных показателях, но все равно, если говорить о пролетариате филиалов ТНК как о современной школе, в кавычках, рабочей аристократии, конечно, и там-то условия туда разные, то и если учитывать, что эти 69 миллионов, допустим, вот те, кто заняты в аутсорсинге, ну сколько, можно еще добавить, не знаю, ну, допустим, еще предельно 4-5%, допустим, населения, допустим. Все равно вот, если в систему транснационального производства включено 6% населения, глобального населения. И причем известны такие цифры. Я в докладе так сказал об этом, но сейчас вместо их упомянуть. Вот. По данным Всемирного банка, мировой ВВП увеличился с 2010 по 2011 год с 63 триллионов долларов до 69,9. Вот я проверил, посмотрел, какое государство или какая группа государств могла бы потенциально внести вклад в этот огромный рост более 10%. Оказалось, что среднее взвешивание мировой рост ВВП всех государств он составил 3,6%. То есть кто-то у кого-то снизился, у кого-то вырос, но средний по всем государствам 3,6%. Вот спрашивается, откуда такое несоответствие. Тут, конечно, возможно путаница макроэкономических показателей, возможно, по-разному учитываются ВВП, возможно, что-то учитывается, что-то нет. Но вот куда же, допустим, есть расхождение, не такое же колоссальное. Так вот, ответ мы находим в докладе, я нашел в докладе МВФ. Вот цитата. В 2011 году зарубежные филиалы ТНК обеспечили занятость примерно 69 миллионов человек, которые генерировали объем продаж в размере 28 триллионов долларов, добавленную стоимость в 7 триллионов долларов. Вот по-разному, учитывая, проводятся подсчеты ВВП, в том числе и посредством расчета добавленной стоимости. Но вот как раз, вот если вот как раз та цифра 7 триллионов, это та цифра, которая не хватает для того, чтобы объяснить этот рост. То есть получается, что вот эти гипотетические 5%, может быть 6, может быть 7, они фактически обеспечили рост глобальной экономики. То есть все, опять-таки, все государства, национальные государства просили, а глобальная экономика в целом выросла. Где тот теневой маг, который смог поднять этот показатель? Вот, видимо, это я, конечно, не экономист, я могу, возможно, упрекнуть, что я верю в свою сферу. И, возможно, есть какие-то изъяны в моих размышлениях. Если кто поправит, то это уже.
Спасибо. Пожалуйста, Сергей.
Продумать вопрос соотношения, или может я не так понял, вы опомнили вначале, что теперь национальные государства как бы никакой роли или значительной роли не играет, а большую роль играет транснациональные корпорации, но опять же, они же тесно связаны с теми национальными государствами, потому что, и тоже вот вы сейчас сказали, какой одно, понятно, что иронически, не то, что какой-то волшебный теневой маг, но на самом деле этот капитал можно очень четко разделить. Львиную долю, опять же, я тоже не экономист, составляет капитал наиболее общеиндустриальный, как можно сказать, промышленные развитые страны, английские, американские, там, немецкие и тому подобное, государство продвигается, в том числе и вооруженным путем, и посредством защиты, посредством законов, посредством юрисдикции, свой капитал, а этот капитал очень четко чувствует свою национальную идентичность, и он работает на благо и на рост ВВП тех же своих стран, то есть он никак-то. Да, они перемешиваются, да, но он не растворяется, это не какой-то там, ну, как говорить, иллюзорное, что ли, вненациональное мировое правительство, а есть четкие определенные приоритеты господствующие страны, поэтому разделение на центр и периферии полностью никуда не ушло. Вот, поэтому этот вопрос, конечно, что я думаю, больше продумать, что он не какой-то абстрактный капитал, он честно связан с капиталом, не будь военной мощи тех же Соединенных Штатов Америки, этот капитал бы очень быстро.
Спасибо.
Я высказал согласие скорее какой тенденции, которая сейчас наметилась, и возможно, что абсолютизация, я конечно отдаю отчет, что определенная доля абсолютизации ТНК в моем докладе есть. И возможно это сделают намеренно для того, чтобы обратить больше внимания. Но вот сам факт, что этот сектор явно недоучитывается и в теоретическом, и в экономическом анализе, это факт. И возможно такой абсолютизации и возможно преувеличения. Я просто хотел, да, вот в настоящее время существует вот, даже вот этот показатель, что из 100 экономик 52 крупнейшие ДТНК, существует какой-то определенный, мы переживаем какой-то баланс равновесие сил между государственным мировым сектором и транснациональным. И, кстати, во многих событиях мировых баланс он проявляется. Вот это противостояние. Допустим, вот даже покупка Роснефти, филиалов British Petroleum. То есть это одна из крупнейших вообще сделок последних лет, если не самая крупная сделка. То есть госсектор, грубо говоря, купил огромный сегмент транснационального сектора. То есть идет какая-то скрытая, мы живем какой-то большой, крупнейший тектонический сдвиг мировой экономики. И к чему приведет этот сдвиг, пока еще он находится на стадии, что ли, баланса, эквилибрирует. К чему он приведет через 10-15 лет, я полагаю, что транснациональный сектор все-таки в этом противостоянии, что он имеет больше ресурсов для реализации вот этого процесса автоматизации, и я обладаю большей мобильностью и желанием, он все-таки победит.
Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста.
Доклад интересный, Андрей, но на нем есть какие-то черты такого ультралеванского подхода, значит, где бомбы взорвать, какие сети перекрыть. Значит, как будто это космос и глобальный ускорил руки сразу через 10 лет. Значит, то, что мы называем глобализмом, очевидно, протянется какие-то десятилетия, и поэтому надо иметь в виду, что вот крах транснационального капитализма там, наверное, это вот такой массовый переход к социализму будет. А мы сейчас говорим вот то, что сейчас. Высказанная вот гипотеза авторская о том, что главный противоречие между материнской компанией и филиалами, она, собственно, не противоречит позиции о периферийном капитализме. Они, это, по сути, одно и то же. Вот громадные переливы капитала, как вот была речь вчера, есть. Сейчас мы об этом говорим. Она и приводит к этим программам. И с этой точки зрения мировой революционный процесс без всякого отключения сети, он сейчас идет уже. Он идет. Вы посмотрите, что делает в Латинской Америке. Значит, и эти страны, которые называются Греция, Португалия, другие. Поэтому нам нужно просто вот это системно изучать и оценивать. Мир накануне больших изменений уже сейчас. И тогда, когда вот он, значит, окончательно капитализм полностью рухнет, а вот сейчас уже громадные изменения. Я еще раз подчеркну, даже в докладе содержится не совсем правильный тезис, мне кажется, что глобализм – это стадия там, высшего империализма. Это новая стадия, которая создала возможность такую, что через считанные годы государство под руководством Компартии будет занимать первое место в мире. Первое место в мире. Завтра надо обсуждать, что делать с Россией, чтобы вот вместе Россия, Китай и другие страны объединились, и завтра они развернут любые сети в любую сторону. Так что ты на пороге больших открытий.
Спасибо.
Я хотел добавить, я все-таки не потерял термин глобализм, так что поскольку я могу дать обоснование того, что глобализм и глобализация это абсолютно разные вещи. Вот, по крайней мере, в принципе, глобализацию можно характеризовать как транснационализацию, а не как глобализм. С моей точки зрения, глобализм — это характеристика гегемонистской внешней политики.
Это вопрос затеянный. Я тоже имею в виду транснациональный капитализм. Я тоже
стоим.
Еще вопрос, товарищи.
Ну,
да, Дима, внизу.
Да. Андрей, спасибо за очень интересный доклад. И, конечно, это разумно то, что ты абсолютизируешь некоторые аспекты тенденции, которые, я с тобой согласен, они упускались из виду и до сих пор упускаются из виду. Ну, это явно в таком абсурде, как национализация транснациональных корпораций, да, в качестве ложного. Это шаг назад, с точки зрения имеющейся возможности обобществления производства. То есть мы должны уточнить многие вещи, о которых мы стратегически мыслили иначе. И это, по-моему, необходимо. Но с моей точки зрения, не хочу критиковать то, о чем ты говорил. Просто, чтобы не создавалось такое впечатление, что нам нужно ждать, пока будет полностью одержана победа со стороны ТНК над национальными государственными и так далее образованиями, потом посмотрим, как будет с зрелой социалистической революцией мировой, не знаю, какой. По-моему, уже было сказано другими товарищами, другими участниками нашей конференции, о том, что невозможно снять с виду тот факт, что имеющиеся формы, утвердившиеся формы капитализма в национальных, транснациональных масштабах, в различных формах региональной интеграции типа Евросоюза или Североамериканской интеграции или Азиатской интеграции, эти формы сосуществуют, интегрируются и кооперируют прекрасно. То есть тот факт, ты приводишь очень интересные факты, допустим, тот факт, что 52 экономических субъекта мировых уже ТНК, а остальные это государства. Это не означает, что между ними идет абсолютная борьба. Это не враги, не враги. Они наоборот, наиболее крупные, наиболее сильные из них, выступают как государства резиденции именно этих компании, и они выступают как коллективные агенты, я бы сказал, интересов именно этих транснациональных компаний, при этом сообща наиболее крупные буржуазные государства совместно с транснациональными политическими и другими органами этого транснационального капитала. То есть нет такого, чтобы с одной стороны были транснациональные компании, и с другой стороны национальные государства, и они дерутся друг против друга. Нет, такого нет. Даже наоборот, они сотрудничают, они планируют свои действия. Да. Вот результат такого планирования, допустим, проблемы кризиса на периферии Евросоюза. Это что? Ну пойми правильно, допустим, политическую ситуацию в стране, в нашей стране, экономическую ситуацию. Есть тройка. Что такое тройка? Это Международный валютный фонд, Европейский центральный банк и Евросоюз. И они поставили нас в условиях такой формы колониализма, о которой я говорил вчера. Они совместно. То есть это не с одной стороны национальные государства Евросоюза, которые смело берутся с транснациональными корпорациями против них. Нет, они совместно выступают и работают прекрасно пока. И эти национальные и транснациональные уже надгосударственные формы регулирования диктата и даже ведения войны, они ведутся все больше и больше со стороны нынешней финансовой олигархии, которая в основном состоит именно из кругов этого транснационального капитала. То есть нам нужно уточнить понятие нынешней финансовой олигархии, мировой финансовой олигархии, как это функционирует, какое место занимают различные уровни иерархии и субординации мировых производственных отношений, и в связи с этим рассматривать, как нам бороться и стать с развалом капитала. И тут, по-моему, надо обязательно найти слабое звено, не догматически разыскивая такое слабое звено обязательно в отдельно взятой стране, но не упуская тоже с виду этого. Я не знаю, понятно?
Спасибо. Спасибо, Дима. Да. Андрей, отвечать будете?
Соображение по поводу того, что да, такого фронтального столкновения между мировым государственным сектором и транснациональным пока нет. Но чем более внутреннюю политику проводит государство тем, тем которым столкновение, что ли,
неизбежно.
Да, неизбежно, видно, заметно и информационно в том числе. Но, скажем, вот этот конфликт между, между Венесуэлой и корпорацией ExxonMobil, между ExxonMobil и British Petroleum и Эквадором, то есть это буквально кровные враги, которые в случае революционной ситуации могут открыть вооруженные действия. То есть, да, пока такого фронтального столкновения нет, но кто знает, все еще впереди.
Спасибо. Так, все, товарищи, пожалуйста.